Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы вновь возвращаемся в студию. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И дорогой наш гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Спасибо вам большое, отец Александр, за вот это вот удивительное, очень точно и лаконично сформулированное наблюдение о том, что любая ссора есть следствие очень простого или непростого нашего личного греха, который сидит в нас.
Я бы хотел с вами, опять же, вам возразить. Да, это вот сейчас психология современная, вот ищут там, что у родителей, там у бабушек, дедушек, что-то там вот в глубине там где-то.
Но это же важно.
Да, это важно. Но знаете, вот если мы возьмем святоотеческую литературу, начнем читать ее, читать, мы нигде вот с этим принципом там не встретимся. Там всегда человек выводит святоотеческую литературу на понятие именно личного греха. И вы знаете, ну, так можно сказать, что да, у нас у всех такая травма родовая от Адама и Евы.
Ну, в общем, да.
Да, ну, да, грех, да, это, все, да, то есть у нас греховная природа от них.
В проекции вот, на такую более, скажем, более земную плоскость, это именно что травма.
Да, да, травма, да, так сказать, Адам и Ева, они вот нас наградили такой природой. Поэтому что нам делать-то? Надо, пусть там Адам и Ева там что-то, да, там как-то они там каются, там, если там еще что-то. А мы-то при чем? И вот я просто наблюдаю, как духовник, ну, как любой священник исповедует на приходе, что у некоторых, у которых была такая неблагополучие в семье, это может быть и упорная семья, там конфликтность, когда действительно ребенка держит как щит, ну, как правило, женщина. Вот она прям поднимает перед собой, как мне рассказывают некоторые мужчины, и из-за него начинает кричать, выглядывая из широкого плеча своего младенца, там, 9-месячного. Вот. Это может быть и просто мама, и там дочка, например, или сыночек. Вот. И у людей они говорят, да, я обижен на свою маму, на своих родителей, потому что они мне дали вот такую наследственность. И это люди говорят не увлеченные психологией, а люди обычные прихожане. И этот подход абсолютно неправильный с христианской точки зрения. То, что Бог может изменить нашу наследственность в принципе, это именно ту наследственность, которую мы получили аж от Адама и Евы, не только от родителей.
Ну, это абсолютно справедливо. И, кстати говоря, вот те психологи, которых я знаю, если уж, да, там, о психологии мы заговорили, они, я думаю, поддержат вас всеми руками, ногами, мозгами, сердцем, душой, ну, вообще они, всем.
Да, поэтому, вот, извините, вот, понимаете, вот, если мы будем определены с наследственностью, да, у нас там, может, какое-то психологическое облегчение наступит. Но вот я по моим наблюдениям, вот те люди, даже православные, которые пошли этим путем, они, им кажется, что они сильно какой-то... Ну, человек, когда выгоревается, ему кажется, особенно когда человек понимающий, ему кажется, как-то легче становится, да? Но у них конфликтность в семье не угасает.
Здесь, смотрите, когда мы говорим, что мы пытаемся себя оправдать, ну это вот родители виноваты, это как в «Обыкновенном чуде», да? А, это все, это предки виноваты, да? Они были отравители.
Это бабушка, да.
Бабушка виновата, да. Там бабушка, тетка, там, которая
перетравила
полкоролевства, да, полегло. Вот, а я ни при чем, я, так сказать, белый пушистый, а вот просто жертва, к сожалению, вот такой тяжелой наследственности, да. Ну, вообще позиция жертвы чего бы то ни было, а за словами, что это виноват не я, а вот так получилось, стоит именно позиция жертвы, да, мне кажется, да, то есть человек себя делает рабом в этой жизни,
да,
обстоятельств, там, каких-то, да, да, наклонностей и прочее. Значит, он уходит от ответственности за, да, свою собственную жизнь и перекладывает эту ответственность на других. Это, в общем, неконструктивный-то путь. И
конечно,
он ни по какому параметру, ни по, да, параметру там, психологии, ни по параметру духовной жизни не прокатывает, если так, да, вот по гамбургскому, да, счету-то брать. Вот. А понимаете, в чем дело? Очень трудно бывает просить у Бога помощи, не имея при этом каких-то, ну, не знаю, оптики, инструментов, чтобы рассмотреть, а для чего именно тебе эта помощь нужна. Тебе Господь, может быть, уже там лет 10 говорит, на, бери, вот тебе там 10 мазей, условно говоря, да, вот, пользуйся. А ты берешь мазь, которая у тебя там для того, чтобы намазать мизинец, вместо того, чтобы взять сразу все эти мази и правильно ими воспользоваться. Просто ты не понимаешь, как ими пользоваться, этими мазями, и где на самом деле у тебя болит, потому что у тебя все время боль там резонирует в этот самый твой мизинец, и тебе кажется, что он причина вот твоего недуга. То есть вот я про что говорю? И про какой-то очень внимательный взгляд в себя, что ли?
Знаете, у нас есть Бог. Вот мы все время забываем. Мы часто пытаемся сделать что-либо чисто своими силами. И действительно, что-то можно сделать своими силами.
Да тут не справишься своими силами.
Да, вот поэтому к Богу надо обратиться. Вот именно, что не справишься своими силами. Даже иногда силы человеческими, ну, в смысле, вот там врачей, там, даже опытных духовников, тоже не справишься. Тут требуется обратиться к Богу. И Бог есть, и Он тебе все объяснит. Он тебе все покажет.
А как тогда правильно формулировать этот запрос?
И он более того, не только покажет, извините, я вас перебиваю, но он и тебя может исцелить.
А смотрите, Бог же спасает нас не без нас, правильно?
Да.
Нам надо предпринимать какие-то усилия. Нам Господь, может быть, указывает на какие-то ситуации в нашей жизни, но мы, опять же, не обладая правильными очками на глазах, просто не понимаем, про что Он нам говорит. Как здесь сформулировать запрос так, чтобы услышать? Правильно услышать подсказки от жизни, от Господа Бога, как сейчас еще, знаете, от Вселенной говорят тоже. Ну,
а
терминология
вот,
может быть разная.
Надо пытаться непредвзято помолиться Богу, сказать: Господи, а в чем моя проблема? И Бог тебе это покажет. Может, это понадобится какое-то время, даже, может, не один год, но он тебе это объяснит. И ты это осознаешь. Иногда эти вещи... Ну вот, и была такая, ну, вот реальность, я так понимаю, даже не шутка, когда, так сказать, один священник говорил своим, так сказать, прихожанам, что вот раньше там Византии нанимали людей, которые говорили о недостатках и так далее, и тому подобное. Это был такой духовный подвиг, духовная практика. Ну и две девушки пошли куда там, в столовую, и подружки. И она другой говорит: слушай, скажи мне, какой у меня недостаток? Она отвечает: ну, какой у тебя недостаток? Ты гордая. Это я гордая? Да больше сдаться не хочу. Вот, понимаете? То есть, на самом деле, увидеть в себе очевиднейшую вещь, очевиднейшую для всех, кроме тебя, для человека это требуется величайший подвиг или долгие годы таких вот духовных усилий. Чтобы не просто, ну, как обычно христиане, ну, мы все гордые, да, а ты видишь, что вот эта гордость вот в этом конкретном случае и портит отношения с твоим ближним, ну, там, с твоей любимой женой, например, или мужем. И вот это, до этого дойти, бывает архисложно, и это, как мне кажется, можно делать только с Божьей помощью, когда Бог тебя вот развернет, и ты это и осознаешь, но не просто осознаешь, Он тебя еще это может убрать из тебя. Вот что очень важно. Ни один психолог, я не против психологии. Пожалуйста, так сказать, если это человек людям помогает осознать свои проблемы. Но ни один психолог не сможет вырезать аппендицит. Это надо идти к хирургу. Ни один психолог не сможет убрать грех. Это надо идти к Богу.
Все это мне, опять же, напоминает сегодня вечер каких-то неловких шуток с моей стороны. А скажите, а от каких комплексов неполноценности вы страдаете? Ну, почему же сразу страдаю? Я получаю от них истинное наслаждение. Человек просто, да, не сможет, даже дело не в том, что не сможет. Сможет, конечно, если захочет, но может не захотеть вообще рассмотреть все это. Взять, например, меня, но чтобы далеко не ходить и не выдумывать каких-то там образов непонятных. Я невероятно вспыльчивый человек. На одной из своих работ я долго не мог понять, что происходит. Почему там вот возникают конфликты здесь, 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 и почему вот там человек, с которым у меня постоянно ссоры, почему он ведет себя именно так? У меня ушло довольно много времени. И для меня было огромным неприятным сюрпризом выяснить, что, оказывается, вспыльчивый во всей этой истории — я. И не умею общаться с людьми — я. И все вот эти вот проблемы возникают из-за того, что это я так себя веду. И если я себя изменю, то все будет нормально. Но другой момент, что я, копаясь в этом, выяснил еще более неприятную вещь, что причиной моей вспыльчивости и дурного воспитания является то, что я нахожусь не там, где я хотел бы находиться. И занимаюсь не тем, чем я хотел бы заниматься. И, по большому счету, мне надо встать, собрать вещи и уйти, чтобы избавить и себя, в первую очередь, и окружающих от вот этих вот вечных проблем, которые возникают по причине того, что я сам себя презираю, занимаясь тем, чем занимаюсь. Понимаете, о чем я говорю, да, отец Александр?
Ну, поскольку я подробности знаю, не сами понимаю, но я вам так скажу. У нас в церкви все делается по послушанию. И нам дают какое-то послушание, задание, чем-то заниматься.
Угу.
И не всегда это для нас бывает то, что это изначально у нас какой-то интерес к этому. Но вот я по себе знаю, что если, так сказать, начинаешь вкладывать душу в это, так сказать, стараться сделать все это хорошо, так сказать, правильно, по-христиански, то через несколько лет усилий возникает интерес, возникают какие-то даже успехи, может быть, внешнего характера, и как-то оно все идет нормально. Поэтому я вот всегда, так сказать, такой подход, что вот Бог дал, то и хорошо, и этим я тоже заниматься. А ну, дальше уж, ну, вот сейчас я, например, строительством храма занимаюсь, я тоже в этом ничего не понимаю. Я был инженер по ракетной технике по светской работе, а не строитель, а там все, конечно, все по-другому. Но ничего, осваиваю, даже интерес становится.
Ведь я сейчас слушаю вас, понимаю, как это все проецируется и на семейную жизнь тоже. Мы же сейчас настолько, ну, не привыкли к ну, какой-то такой глубинной вот этой внутренней работе, или, не знаю, смирением это назвать, или терпением, что здесь будет более корректно, мы же чуть что сразу там начинаем мыслить в системе координат, что, ой, вот этот проект не получился, да, давайте сейчас вот разойдемся, и каждый начнет там, будет пробовать сначала,
вот,
но
вот,
уже...
Вот, вот это то, чего я очень боюсь во всей этой истории.
Да,
именно так.
С другим человеком и на других условиях, на других основаниях. Я попробую еще раз. Да, то есть люди расходятся и не предпринимая усилий для того, чтобы сохранить то, что есть. Вы говорите, через несколько лет упорного труда по послушанию возникает и интерес, и ты начинаешь получать удовольствие даже от этого процесса, который изначально тебе не нравился. А в семейной жизни это вот это как выглядит?
А ты в семейной жизни начинаешь получать любовь. Любовь и своей супруги или супруга, прям на основе глубокого понимания. И любовь Божию. Собственно говоря, она переисточник всего. Вот, поэтому, понимаете, вот в чем наша проблема? Вот мы живем, и мы каждый считаем, что мы живем правильно. Вот так надо жить. И часто, я прошу прощения, повторяюсь, вот эта правильная жизнь связана с нашим эгоизмом. Понимаете? И вот когда возникает совершенно конфликт интересов на основе именно эгоизма лично каждого, мы поступаем не по словам апостола, каждый ищи не свою пользу, а ближнего, а как раз прямо противоположным, так сказать, принципу. Каждое мы ищем свою пользу. И для этого даже можем немножко ближнего поддавить в нужном направлении, чтобы он нам эту пользу выдал для нас, которая для нас польза. Понимаете? И вот здесь, конечно, вот в этой ситуации конфликты, они неизбежны, пока мы вот этот вектор своего развития, вектор своей жизни не начнем, ну, его так не поменяешь, конечно, иначе если ты поменяешь, ты станешь просто святым, безгрешным человеком, а хотя бы задуматься и попытаться начать его менять. Что не мои интересы, самые главные в жизни, даже моей.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор в семейном часе на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Сегодня говорим об обидах и конфликтах с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом Александром Никольским. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к вот той моей параллели с работой, когда ты понимаешь, что, в общем, надо просто разобраться со всем этим и покинуть это место работы, и чтобы избежать конфликтов. Анализируя вот ту ситуацию, с которой мы начали сегодняшнюю программу, мы по большому счету понимаем, что там проблемы таковы, что, наверное, действительно лучше было бы для всех расстаться. Ведь бывает так, что люди встречаются, и это ошибка. Вот не стоит.
Знаете, есть такое выражение светское: «Брак заключается в небесах». А с другой стороны, есть евангельское выражение, что ее волос не падает с головы ближнего без воли Божией.
Да.
Вот, конечно, бывают люди, так сказать, как-то очень поспешно заключают браки. А с другой стороны, надо подумать, что... А бывает она не поспешно. Вот я знаю, сколько случаев сейчас у молодежи принято. Ну, поживить годик, другой, третий, mm-hmm. без расписывания, конечно, уж без венчания, уж тем более. И через 3-4 года, если вроде все нормально, можно пойти в ЗАГС и оформить отношения. Там даже иногда совестные дети бывают на этот момент. А бывает так, что люди вот 3-4 года живут, потом решаются, ну, вроде все нормально, уже срок, оформляют отношения, через полгода разводятся.
Ну, и винят в этом, как правило, ну, штамп в паспорте.
Да, то есть, да. Понимаете, вот все-таки вот здесь надо понимать, что пока мы вот это не поменяем отношение друг к другу на христианское, у нас не может быть мирных отношений. Она всегда будет, это всегда будет причиной для конфликта. Вот возьмем ситуацию классическую, просто для примера. Так сказать, вот муж много работает и поздно приходит. И поскольку он очень устает за неделю, потому что он работает, там приходит в 11 вечера, уходит там в 7 утра, то есть фактически только спит дома, то, естественно, в субботу, в воскресенье тоже спит. Только спит уже дома, и, так сказать, вот тоже... И жена страдает от того, что, ну, не хватает внимания. Вот особенно это касается молодых женщин. Ну, ты что-то, я его так не вижу, когда он дома, то я вижу храпящий затылок. Вот. И что-то здесь делать. Возникает очень часто конфликт. Почему? Вот женщине хватит внимания, а муж, естественно, обижается. Я не жалею здоровья, из последних сил. Мне эта работа уже противила. Потому что, ну, когда бывает очень много работы, это уже неинтересно работать, потому что, ну, сил уже не хватает физических. И ты меня не ценишь? Ну, и дальше вплоть до развода, к сожалению. Вот. А какая ситуация? Это должна быть, ну, так сказать, более правильная, хотя в первом приближении. Жена жалеет мужа. Бедный муж. Столько работает. Ради любви к нашей семье. А муж, так сказать, несмотря на свою усталость, думает, жена, вот я так вот мало ей уделяю внимания, натерпит, дай-ка я хоть немножко ей внимания-то уделю, хоть там в воскресенье с ней там куда-нибудь схожу. Вот, понимаете? Вот если бы так, то и нет повода для конфликта.
Но если бы да, так, то да.
Да, но ведь да, да.
Здесь
все
может
просто,
быть...
если вот нет, так по любви, что называется.
Если по любви, то да. Но ведь за всей этой историей может скрываться масса причин. Я очень легко допускаю, что муж целиком с головой ушел в работу не потому, что он так сильно любит свою семью и хочет все... свое время посвятить достатку своей семьи, а это его повод, не повод, вернее, это его такой эскапизм.
Форма эскапизма, да.
Конечно. И это случается сплошь и рядом. Когда человек затыкает какие-то свои огромные дыры внутри себя какой-то чрезвычайной занятостью и уходит от семьи все дальше и дальше. Как бы супруга здесь не пыталась, даже не пыталась, а искренне не проявляла любовь и заботу к своему многоработающему мужу, таким образом она проблемы не решит, ни свои, ни его.
А вы знаете, поскольку мы тут абстрактно обсуждаем...
Мне ваша ситуация очень понравилась, она очень яркая.
Она конкретная вообще-то, по-моему.
Да. Так вот, вы знаете, тут могла бы супруга задуматься. А может быть, муж так много работает, потому что ему не тепло дома? И потом, задумавшись, начал бы думать, а почему ему не тепло дома? И начал бы наблюдать за своей жизнью совместно с мужем. И может так оказаться, что выяснилось, что она мужу не дает открыть рот.
Например?
Ну, он скажет мнение, а та ему говорит очень жестко, типа, ну, заткнись, любимый, на самом деле так и так.
Или она его пилит, например.
Ну, или пилит, еще, да. Так сказать. Ну, во всяком случае, он не находит понимания и такого даже просто человеческого общения, к примеру. У нас абстрактный, естественно, пример, да? Вот, поэтому, и вот если бы она это поняла бы, допустим, что дело-то в ней, в ее, так сказать, то есть, да, она пытается, но вот у нее такой характер. Ну, естественно, она в этом не виновата, это предки виноваты, понятное дело. Вот. Но вот характер такой, да, там, дедушка там травил, бабушка там кого-то била, там, или наоборот. Вот. Вот у нее такой характер, так сказать. Вот. Но если бы она сказала, слушай, муж, ну, у меня такой характер, ты уж меня потерпи, а я постараюсь. А лучше бы это сказала Богу еще. И начала бы молиться, Господи, ну, помоги мне исправить свой характер, там, вздорный, всклочный, там, и так далее. И тогда бы муж оценил бы ее усилия, потому что это обычный вид, когда человек старается, при этом старается именно в том моменте, который наиболее вот вызывает негативные реакции. И он бы тоже начал бы как-то вот стараться, становиться более терпимым, не уходил бы на работу полностью, например, да. Так сказать, такой вариант должен быть. То есть мы как раз показали, что вот то, что Алла говорила, что болит-то в одном месте, а на самом деле там ситуация-то в другом. То есть она думает, что муж уходит из семьи, там это все работает, тогда она страдает от внимания, а на самом деле муж просто не может оказать ей внимание, потому что когда он пытается как-то оказывать ей, получается все
нарывается.
Очень хорошо. Нарывается.
Да. Ну, например, у меня есть ощущение, что мы подбираемся сейчас к еще одному открытию, по крайней мере, для меня.
Ну, столь я не хочу объяснить, обидеть женщину. Все может, конечно, и наоборот быть зеркально.
Безусловно, да, это лишь один из вариантов развития событий. Но мне кажется, что мы сейчас услышим, я сейчас услышу еще раз четко сформулированное открытие, нечто новое для меня. Не хотите ли вы сказать, дорогой отец Александр, что если для ссоры всегда нужны двое, то для примирения достаточно одного?
Ну, конечно...
Вот из вашего примера я так понял, что вот этот вот конфликт, в который вовлечены двое, может разрешить лишь одна жена. Ну, к примеру, или один муж, если он захочет.
Ну, в принципе, да. Знаете, я сегодня прочитал, у нас есть чат прихожан наших, и у меня, так сказать, храм рядом с МГУ, поэтому у меня так прихожане продвинутые все. У нас есть чат прихожан, где мы обнимемся мнениями. Вот там один прихожанин, цитату из Авросия Оптинского, если не ошибаюсь, что если ты вышел от Бога какой-то дверью, ты можешь только вернуться той же самой дверью. И вот если ты вышел из мира в семье через какой-то свой грех, ты можешь вернуться, только уничтожив этот самый грех или начав с ним бороться. Перефразирую это слова святого. Поэтому если ты вот этот первоисточник конфликтности в семье, начнешь с ним бороться, то другой человек, ведь люди обычно хотят семью, они же для этого женились, ходили замуж. У них предрасположенность какого-то момента, что, ну, так сказать, чтобы восстановить отношения. Поэтому когда они увидят, что вот то, что их, так сказать, буквально отпихивало от другого человека, у них было ощущение, что он идет навстречу, а ему в лицо сапогом, ну, в таком психологическом плане, так сказать, когда вдруг это сапог, там, улыбающее лицо, и, так сказать, не хочешь ли чайку, что называется, человек готов откликнуться. Я просто наблюдал эти примеры, что люди готовы были откликнуться и пойти. Они даже, ну вот, неужели? Неужели вот сейчас новая жизнь начнется хорошая? Вот, люди, они склонны к такому оптимизму до какого-то момента, пока они полностью разочаровались. Вот. И даже разочаровавшись, они все равно это почувствуют. Потому что, знаете, вот когда тебя бьют по голове палкой, друг раз пристали, сразу запомнишь, сразу это заметишь. Вот. Поэтому вот в этом смысле, в какой-то смысле, конечно, вы правы. В каком смысле?
И есть еще одна ситуация, отец Александр. У нас сейчас нет здесь телефона, по которому могли бы слушатели позвонить и поделиться своей какой-то ситуацией. Давайте предположим, что он есть. И нам позвонила... Ну, какая-нибудь, например, наша слушательница Анна Евгеньевна из Нижнего Новгорода и говорит вам: «Отец Александр, я вас услышала, и все, что вы сказали, действительно мудро и здорово. Но в моей ситуации история совсем другая. За мной никакого греха нет. Во всем виноват он. И мы ссоримся из-за того, что это за ним огромный жирный грех. А за мной вот все нормально, но вот из-за его греха мы никак не можем». Во-первых, возможно ли это? А во-вторых, что же делать в такой ситуации, спрашивает она.
Ну, я бы сказал, судя по вашему ответу, как раз за вами есть грех. Когда человек так уверен в своей безгрешности, это признак гордости, а где гордость, там скопище грехов. Может быть, он, ну, знаете, нету такого греха, он не пьет, не изменяет там своему мужу, жене.
То есть там, формально не делает ничего,
да,
плохого.
Да, там даже, может, не повышает своего тона. Угу. Потому что не орет, там, не обзывается, и так явно не гневается.
Такой Акакий Акакевич.
Но, да, вот такой Акакий Акакевич, да. То есть все этично.
Угу. Незлобивый, да.
Незлобивый. Кроткий. Но можно и спокойным тоном говорить такие вещи, от которых человек потом будет всю ночь плакать. Кстати, такие иногда вещи именно спокойным тоном больнее ранят, угу, чем человек, когда он там орёт, там брызжет слюной. Когда человек орёт, брызжет слюной, всегда человек скажет, ну, это он в гневе. А когда человек спокойно, там, знаете, прям так в самую душу сунул раскаленным прутом, вот это, конечно, намного больнее воспринимается.
Слушай, не про Акакия Акакевича, конечно, это есть еще один, ну, да, персонаж, гораздо более страшный, такой чудовищный даже, можно сказать. Но сейчас не об этом. А получается, вот если у нас, к сожалению, уже, да, время программы подходит к концу, отец Александр, а если все-таки получается просить Бога показать, в чем настоящая, подлинная причина моя собственная, того, что там сейчас я иду на конфликт или втягиваюсь в конфликт, там, или ссорюсь со своими близкими, там, с мужем или с женой, то есть шанс, что Господь действительно покажет вот эту самую причину.
Не шанс, а обязательно.
Да?
Он это хочет, он это делает. Он это делает много лет в отношении нас. Мы просто это не видим.
Отец Александр, тогда следующий момент. Вот смотрите, mm-hmm, ведь нам Господь может открыть настоящую истинную причину. Но mm-hmm, наше сознание, оно устроено очень хитрым образом. Оно камуфлирует неприятные, непонятные для нас вещи. И выставляет нас иногда в собственных глазах чуть ли не святыми. То есть нам Господь открыл подлинную причину. Но мы подумали, ой, нет, ну это точно не про меня. Это было про что-то другое, но это было точно не про меня. Как этой ловушки избежать?
Ну, это вот как раз как случай с Анной из Нижнего Новгорода, прям один в один.
Да. Знаете, на самом деле человек женился, жена попалась, развелся. Второй раз женился, опять жена попалась, не то, развелся. Третий раз женился.
Опять не то.
Опять не то. Ну, наверное, женщин просто таких нет. Ну, все, женщины перевелись. Вот это как раз вот...
То есть, когда регулярно наступаешь на одни и те же грабли, это звоночек, что что-то пошло не так с тобой.
Да. Понимаете, если существует конфликт, то всегда надо знать, что это конфликт, ну, как минимум 50% это от тебя. А может быть, и больше 50% твое. Понимаете? Поэтому всегда надо начать с себя. Всегда надо, знаете, вот просто вот если мне больно, то мне больно от моего греха. Вот что важно. Мне больно от моего греха. Если бы был святым, мне было бы больно. Если больно, то не так. Угу. Если я обижаюсь от своего греха.
Да, обижаться
возвратный глагол. Если я гневаюсь, я гневаюсь от своего греха, это явное. Так сказать. Но, к сожалению, мы, вот, даже вот христиане, православные, церковленные, много лет в храме, там 10-20 лет, все равно, когда нам больно, он не сделал больно. Он не сделал больно. Он виноват поэтому. Да, он тебе сделал больно, но если бы ты был святым, тебе было бы не больно.
Я просто хочу, чтобы слушатели радио «Вера» знали, что на словах «он мне сделал больно», отец Александр указал на меня. Но это так, просто на всякий случай. Так, резюмируем, потому что время закончилось практически. Что для меня стало открытием? Действительно, то, что любая ссора – это следствие не какой-то ситуации или обстоятельств. Ссора – это следствие греха, причем не чьего-то греха, а твоего собственного. То, что ссор бояться не надо. Ссора – это возможность и даже необходимость обнаружить в себе этот грех и избавиться от него. И еще одно для меня открытие – это то, что если в ссоре участвуют двое, чтобы возникла ссора, нужны двое, но избавить от ссор, решить этот конфликт может даже один человек.
С Божьей помощью.
Безусловно, безусловно. Я все правильно сформулировал, отец Александр?
Ну, вот последний, конечно, тут требуется и второй человек. Вот тоже доброе, так сказать, намерение, доброе, так сказать, участие. Вот. Но, в принципе, да, то есть, по крайней мере, это путь. Путь к тому, чтобы эта проблема решалась. Или, если мы это не хотим этим путем идти, то тогда проблема будет просто неразрешима.
Ну что ж, друзья, тогда ангела спутника вам на этом пути разрешения конфликтов. Не ссорьтесь, пожалуйста, и будьте счастливы в семье. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы благодарим настоятеля храма трех святителей в Раменках, дорогого собеседника, протоиерея Александра Никольского. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо.
Спасибо вам.
Да. Всего доброго. До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера». Вера.